подкаст «Объятия. Пространство принятия».
Здравствуйте! С вами подкаст «Объятия» и я, Екатерина Иванова. Сегодня по графику выпуск с гостем. Заполучить его мне было очень просто, но от этого наша беседа будет только приятнее. В объятиях человек, который выбрал интересный путь и следует по нему, даже когда хочется свернуть. Браволог, мастер по ламинированию ресниц, а с недавних пор еще и преподаватель. Параллельно со всем этим моя близкая подруга Виктория Кулакова. Вика, привет!
Привет всем!
Давай начнем с истоков и поговорим немного про семью. Каким было твое детство?
Вау! Ты говорила, что будет неожиданный вопрос, но не настолько. Мое детство было очень активным. Я была очень активным ребенком всегда. Причем все занятия я себе искала сама. То есть не было такого, что меня родители куда-то подпихивали или там куда-то записывали. Видела какой-то, не знаю, кружок, секцию. Решала, что мне это надо. И не было, ну, типа, не было сомнений, типа, а вдруг не получится? Вот так. Всегда с мальчишками игралась, по большому счету, я всегда с мальчишками находилась. И с девочками почему-то не находила общий язык. Хотя подруги были. Лазила по деревьям, воровала яблоки, гоняли все за козами. Я выросла в деревне, поэтому у меня развлечения были довольно обширные на самом деле.
А когда ты перебралась в большой город, помнишь, как это ощущалось тогда?
О, да, я это очень хорошо помню. В город я перебралась в 2008 году, когда приехала поступать после школы. Меня, наверное, поразил город именно своей свободой, потому что деревня — это такое маленькое обособленное общество, где все друг друга знают. Но когда я приехала в город, меня не знал никто. Соответственно, не было такого ощущения, что ты постоянно под присмотром. Честно скажу, голову-то мне сорвало под этим ощущением нехило, так поэтому мои студенческие годы проходили довольно лихо. Сильно лихо. Об этом, я думаю, не стоит рассказывать.
Будем. А как ты выбрала профессию?
А это мой самый любимый вопрос на самом деле. Еще в школе, когда у нас начались уроки химии, физики, то есть уж такие более серьезные, от природоведения мы отошли, там от всех вот этих вот детских предметов, мне сразу же дико понравилось. Я математику любила всю жизнь, я ее очень хорошо понимала, я ездила на олимпиады всегда. Соответственно, мне физика, химия и все вот эти естественные науки очень легко давались. И так вышло, что у меня мама работала лаборантом на котельной местной. То есть она проводила как раз химические анализы воды, которая была в системе. И, конечно, конечно, я как ребенок лаборанта всегда была там. Нам разрешали туда приходить, то есть не было строгого контроля, соответственно, я частенько была у мамы на работе. Ну и, естественно, мама мне показывала, это все было безумно интересно, то есть я спускалась прям к котлам, я набирала техническую воду, я приносила ее в лабораторию. Котельная была небольшая, то есть, ну, заблудиться там невозможно было. Так вот, навскидку, мне, наверное, было лет 10-12, когда вот я стала к ней ходить прям регулярно. И так вот по накатанной, больше-больше она мне давала анализов делать разных, то есть я прям смешивала препараты, прям проводила лабораторно вот эти все испытания, которые нужно было. Правда, журнал она мне не давала записывать. Почерк, наверное, корявый был. И вот тогда я поняла, что мне это сильно интересно, вот прям безумно. И вот с 8 класса, когда я стала изучать уже непосредственно в школе химию, я такая, ну, я хочу быть химиком. И у меня никогда не возникало вообще других даже каких-то дополнительных мыслей там в сторону других профессий. Вот, химик и все.
И как твоя профессия называется в итоге? Называлась, по которой ты получила образование?
Так, в итоге я стала инженером. Забыла, представляешь? Инженер Инженер-химик, если по-простому. Вообще, я в полимерной промышленности училась. То есть у меня направление – это вот шины, пластмассы, лакокрасочные изделия, то есть все, что связано с полимерами. Честно, я забыла, как она называется правильно.
Ну, собственно, вот примерно сколько... как-то так в твоей жизни и возник завод, правильно?
Да. Да, я сразу же практически пошла работать, как только предоставилась возможность. В колледже, где я училась, а я поступила в колледж в итоге, потому что по глупости своей профукала шанс поступить в высшее учебное заведение, хотя была такая возможность. В колледже нам предоставляли места для практики. Первая практика, которая была для, типа, для курсовой работы, она была временная, ну, типа там месяц-два, по пару-тройку часов мы давали возможность побыть на заводе, то есть прям непосредственно попробовать свою профессию. Я работала тогда в лаборатории с текстильными материалами, то есть я испытывала корда. Это ткани, которые используются для изготовления шин. А, надо, наверное, сказать, что я поступила на шинный завод. А потом уже, когда была преддипломная практика, нам дали возможность просто устроиться. И мы девчонками, там просто нас было несколько, сразу же устроились и проходили практику, собственно, работая на самом предприятии, также в лаборатории.
И каково было там работать? Какая атмосфера была?
Кстати, к нам очень классно относились. В лаборатории в основном работали тетеньки такие уже со стажем. Ну, довольно взрослые, а мы такие девчонки, хе-хе-хей. И к нам классно относились, нам всегда все рассказывали, поддерживали, показывали. То есть не было такого, что мы где-то там могли накосячить, допустим, и нас там прям сильно ругали, говорили, что мы какие-то бестолковые. У меня там кумир завелся. Я, кстати, по сей день у супруга, который продолжает работать на заводе, спрашиваю, как дела у этой женщины. Она была начальником лаборатории на тот момент, той лаборатории, в которую я поступила. Просто сейчас она начальник другой лаборатории. И она мне очень понравилась именно тем, что она знала все. То есть в основном она нас курировала именно во время практики. И можно было задать любой вопрос, абсолютно любой, и она всегда отвечала. То есть вот касательно профессии. Мне было впечатление, как будто у нее... не было такой области в профессии, которую бы она не знала вообще. Кстати, потом следующий мой начальник была точно такая же женщина, которая проработала, там, не соврать бы, но лет 25-30 на заводе, и она знала все. Вот я была безумно рада к ним попасть на самом деле. Это был классный опыт, потому что, придя на большое предприятие, где, по большому счету, это мужской мир, все заводы, мне кажется, это мужской мир, а были вот такие вот теплые женщины, которые не давали, наверное, потеряться. Вот как-то так.
А что тебе больше всего нравилось в профессии, а что, наоборот, бесило очень?
Профессия мне нравилась целиком. Я уже, вот я 3 года не работаю, и я до сих пор скучаю. Мне, наверное, нравился масштаб. Сначала я работала в лаборатории, после лаборатории я уже работала в цехах. И мне нравилось то, что под моим контролем были большие технологические процессы, очень много людей. И я разбиралась в этих процессах, то есть я понимала, как это работает. Мне это казалось каким-то таким исключительным, потому что, выходя с завода, никто не знал, что там происходит, а я знала. И это безумно восхищало, если честно. Большие машины, большие процессы, то, что ты создаешь продукт, которым потом пользуются люди. И пользуются, кстати, по сей день, потому что некоторые покрышки мною выпущены, скорее всего, еще даже на складе где-то могут болтаться. Потому что, ну, большие обороты производства, соответственно, как бы реализация не всегда своевременная, и поэтому вполне вероятно, что где-то еще лежит покрышка, которую я выпустила. А бесило? Да, наверное, как и во всех работах, связанных с четкой иерархией и четкими правилами. Режим. Бесило, наверное, то, что ты не всегда мог высказаться, поскольку, ну, все-таки производство, опять же повторюсь, это единый такой настроенный процесс, очень масштабный, и там, наверное, нету вот этой вот истории, что ты можешь внести что-то свое. Это нужно согласовать через 50 инстанций, чтобы одобрили твою идею. И получается, что ты воплощал чужие идеи. И иногда бывало грустно, потому что в моменте возникала, например, какая-то, не знаю, супервозможность подправить, например, технологический процесс, чтобы он работал более корректно, а тебе говорили: на это нету денег, финансирование нужно. И ты такой: это было грустно. И чуть-чуть, если честно, задевало еще отношение уже мужского коллектива, потому что потом, когда я уже стала инженером, вокруг меня больше было мужчин, нежели женщин. В лаборатории, понятно, мужчины не работали, а вот среди инженеров, и в том числе на площадках рабочие, это уже все-таки преимущественно мужские специальности. А вот там было сложно, потому что относились уже по-другому. И тут вот получается, что из теплого такого местечка, где тебя все холят и лелеют, ты попадаешь просто туда, где на тебя даже внимание могут не обратить, только потому что ты маленькая девочка, и пытаешься с ними бодаться наравне.
Мужчины, берите в расчет женщин, пожалуйста. Мы этого достойны вообще-то.
Еще как.
Вот ты говоришь, что ты любишь эту профессию, тебе очень нравилось там работать, да и я уверена, что многие сейчас слушают и думают, какая классная, стабильная, понятная работа. Почему ты решил ее сменить?
Самая грустная часть. Я ее решила сменить в пользу детей. Поскольку предприятие – это мужской мир, это во-первых, где не обращают внимания и не делают поправки на то, если у тебя есть семья. То есть все мужчины, которые там работали со мной в одно время, и даже если они имели детей, они работали без... просто работали. Они не ходили на больничные, не обращалось никогда внимания на то, что там, допустим, им нужно в командировку, никто у них не спрашивал, а как твои дети будут без тебя. А я столкнулась именно с тем, что ко мне стали предвзято относиться. Изменилось это все именно после второго декрета, когда у меня, получается, уже второй ребенок появился, и ответственность повыше стала. Хочу такую поправочку сделать, то, что со второго декрета меня выдернули, то есть меня попросили выйти раньше, чем оно того...
Раньше, чем пришел.
Не так, меня... Да, да, раньше, чем мне нужно было выйти. И получается, что руководство мое знало, что у меня еще есть ребенок, который не достиг 3 лет. И мне разрешили сократить рабочий график. При этом я, когда вышла, меня запустили на площадку как ученика. То есть не как полноценного специалиста, а как ученика. Разница была в том, что все ученики, которые, то есть первый раз поступали на производство, они должны были выходить на площадки с кураторами. Я ходила одна, то есть ко мне куратора никакого не представляли. Потому что я была уже опытным человеком. На тот момент у меня уже стажу было около 9 лет. Но платили мне как ученику. И при моем сокращенном графике вовремя я домой ушла за это время, а с момента выхода до увольнения проработала 4 месяца. Ушла я домой, я не знаю, может, раз 10 вовремя. Все остальное время это было, что я задерживалась часто. Задерживалась не на час, а не на два. Были такие авральные ситуации, когда приходилось и до 10 вечера быть на заводе. Более того, поскольку я была инженером по определенному участку, то есть у нас за каждым инженером был закреплен участок производства, то работники, которые были непосредственно на этой площадке, они могли писать. И писали, естественно, они в нерабочее время. То есть пока ты был на заводе, ты мог прийти отрегулировать какую-то ситуацию. А когда ты уходил, они сами не справлялись, и, соответственно, они начинали писать. И получалось так, что, приходя домой, ты находился на работе мозгами. Там это могло быть и до 12 ночи, потому что они не могли запустить, допустим, размер, настроить станки или там что-то в этом духе. Получается, что за эти 4 месяца, мне кажется, я отработала часов в X2, чем физически положено было там находиться. И в какой-то момент я вымоталась очень сильно, поскольку... я шла как ученик, то есть зарплату мне не доплачивали, не было премий. Я очень много была погружена в работу. А когда... Вот меня женщины сейчас поймут. А когда ты в декрете находишься, и мозг, грубо говоря, заточен на другие вещи, а резко отпускаясь в рабочую среду, начинаешь чувствовать вину за то, что у тебя дети остались без твоего внимания. И меня эта вина просто буквально начала жрать настолько, что я перестала справляться. Я перестала справляться с рабочими задачами, я перестала справляться с домашними задачами, потому что дома сидишь, чувствуешь вину, то, что ты не участвуешь в рабочих процессах, погружаешься с головой в работу, ты не участвуешь в домашних процессах. А дочь у меня на то время была еще маленькая, ей еще 3 лет не было, она меня просила. Ну и, соответственно, как бы это все накладывалось одно на другое. Но добил меня на самом деле случай, вернее, ряд, наверное, событий, которые просто одномоментно случились, и так получилось, что они наложились, грубо говоря, друг на друга. Сначала пошла речь о командировках и повышении, ну, что-то типа учебы. Я подошла к своему руководителю, стала говорить о том, что, ну, как бы, ребят, я в общей сложности уже больше 10 лет работаю, мне бы, наверное, уже какое-то повышение логичное нужно было. На что мне было тогда сказано? Два варианта ответа было, обожаю их. На повышение мне сказали, тебе зачем повышение, соответственно, зачем тебе больше заработок, у тебя муж начальник. А у меня на тот момент муж работал на предприятии, он уже был начальником отдела. Но мы с ним никак в работе не пересекались, то есть это были не смежные отделы. А на просьбу командировок каких-то, либо повышения квалификации, мне было сказано, а какой смысл тебя обучать, у тебя дети, ты в любой момент можешь уйти на больничный, или в декрет еще один, или еще что-то в этом духе. То есть я почувствовала в свою сторону какое-то такое сильное ущемление, грубо говоря, и меня это так обидело. Я думаю, ну окей, ладно, фиг с вами. И в итоге произошла ситуация, когда меня оставили виноватой во всех грехах. Как сейчас помню, дело была среда. Это было день рождения Варвары. Ей как раз исполнялось 3 года.
Варвара — это Викина дочка.
это дочь. Ей исполнялось 3 года. И накануне, перед днем рождения, мне позвонили 1:30 ночи с завода с просьбой приехать. Я спрашиваю, зачем? Ну, для чего вам там работник инженерной службы? На что мне было сказано настроить оборудование? На секундочку, как бы это работа механиков, а я инженер по технологической части. И отказалась. Я отказалась ехать. А у меня было, на моей стороне, вернее, было право, как минимум, то, что ребенку еще не было 3 лет. А по идее, они не должны миллионер. Не должны были меня дергать в такие вот авральные ситуации. Я отказалась, приехала на следующий день на работу. Весь день была тишина. То есть начальники вообще мне слова не сказали. У меня был непосредственный руководитель и начальник ИТР, то есть инженерно-технических работников, то есть как главный инженер, наверное, так. А в 4 часа пришло на почту сообщение, что трубим общий сбор. Ну, я тут поняла, что запахло жареным, наверное, в этот момент. И вот мы сидели все в кабинете, сидел весь отдел. А главный инженер мне начал выговаривать про то, что я не хочу работать, про то, что я хочу ничего не делать и зарабатывать. На этой фразе я подняла брови очень удивленно, поскольку на тот момент мой заработок был очень смешной. Я говорю, вау, зарабатывать. Чуть не съязвила ему тогда, но сдержалась. То есть очень было много вылета говна на самом деле в мою сторону, даже не то, что по работе, а он перешел на личности. То есть он допустил оскорбление уже личного характера из разряда, что вообще дофига я о себе думаю и спорю, и все в этом духе. А мой непосредственный начальник, он за меня не заступился в этот момент. Он сидел молча, сложил ручки. И я поняла, что мне просто там больше делать нечего. То есть как бы я не любила профессию, но вот этот акт унижения публичного мне дал понять, наверное, что я там один в поле воин, и защиты никакой не будет. А одна против толпы, скорее всего, я не справлюсь, и в итоге все равно сломаюсь. Поплакала, написала заявление. Пришла на день рождения к ребенку с опозданием в 1,5 часа, на секундочку, потому что я еще в тот день задержалась на станке. Сказала мужу ситуацию, он сказал, увольняйся. И все, я одним днем ушла вообще просто в никуда. У меня не было никакого плана. Я положила заявление на следующее утро на стол и ушла на больничный на 2 недели, чтобы не отрабатывать. Вот так вот.
А как в целом близкие восприняли такое твое решение уйти?
Кто-то положительно, кто-то негативил. Очень было много, наверное, от старшего поколения вопросов из разряда «Как? Ты же инженер, ты должна работать по профессии, ай-яй-яй, так нельзя, у тебя там 2 образования, красный диплом». Ну, пару фырков, и они отстали. На самом деле, кстати, очень положительно было принято мое это решение. Самое главное мнение – это мнение мужа, оно было за меня. Он сказал, ну, не найдешь работу, ну, что ж поделать, поработаю за 2, тебе есть чем заняться. Ну, я нашла чем заняться потом в итоге.
Вот, как раз к следующей части и перейдем. Как ты пришла к бровям? Потому что это же вообще не самая очевидная история после завода с твоим образованием для инженера, для химика. Это, ну, не то чтобы... предсказуемый выбор.
А это просто счастливый случай. Я, наверное, так это могу классифицировать. Опять же, не отходя далеко от темы дня рождения и всех вот этих вот передряг, поскольку это была среда, как я уже сказала, когда случилась эта неприятная история, отмечали мы день рождения дочери в субботу. И приехала моя родная сестра, которая на тот момент уже 3 года, наверное, была в сфере красоты, она наращивала ресницы. И просто вот без какого-то вводного слова она ко мне поворачивается и говорит, не хочешь ко мне в студию пойти бровистом? Я такая, хочу, давай. Мы тут же вот сидя за столом, попивая винишко, нашли педагога, который бы меня мог быстро здесь и сейчас обучить. Правда, обучилась я спустя 2 недели, поскольку там у педагога было время ближайшее, только через 2 недели. Но 4-5 марта я отучилась на новую профессию. 6 марта я уже вышла работать к сестре в студию и работаю по сей день в этой сфере. Не сестрой, правда, как индивидуальный мастер, но тем не менее, меня, грубо говоря, принесла сестра в эту индустрию.
Помнишь...
Случайно.
Помнишь свой первый день в новой профессии? Именно прям вот рабочий, когда ты не на моделях отрабатывала, а уже полноценно начала работать с клиентами.
Очень туманно, если честно, я помню этот день. Потому что я помню, что я нервничала, поскольку все модели-то у меня были мои знакомые. Ну, мы старались искать все-таки как-то вот знакомых людей, не посторонних, для того, чтобы мне было проще касаться другого человека. Поскольку, сейчас объясню, когда ты работаешь в сфере, не связанной с людьми, то контакт с людьми потом кажется каким-то запредельным, если честно. Типа, а как? Ты же чужого человека трогать должен. Ай! А если ты что-то сделаешь неправильно? Это же ответственность, грубо говоря, потому что потом результаты твоей работы будут носить-то везде на виду. Ну вот когда пришла первая девочка, прям вот сразу же в понедельник она пришла, это была клиентка сестры, соответственно, она меня поддерживала. Я, если честно, сказала, говорю, я работаю сегодня первый день. Она такая, нормально, что-нибудь да нарисуем. Ну, собственно, так нарисовала, она сказала, окей. Честно говоря, я сейчас не помню, вернулась она или нет.
Но главное, что ты помнишь, что она тебя поддерживала.
Да, было очень удивительно, кстати. Я когда шла в эту сферу, я шла с четким убеждением, что я не люблю людей. Как я буду работать там, где ты работаешь с людьми? Но когда я стала работать, стала общаться, я поняла, что, оказывается, я очень даже люблю людей. Я не любила тех людей, которые были на заводе, потому что они все угрюмые, злые и неприятные. А здесь к тебе добровольно приходят. Добровольно приходят и добровольно тебе доверяют, в плане, что ты не убеждаешь их в своей ценности, не рассказываешь им свою ценность. Они уже пришли, они уже тебе доверились. И постепенно, потихонечку я расслабилась, я поняла, что это да, это то, что мне нужно было, наверное, после всех неприятных ситуаций, которые со мной до этого произошли на предыдущем месте работы.
А бывают клиенты, после которых ты такая: так, все, мне нужен перерыв, или ухожу из профессии срочно, какие-то такие трудные, тяжелые, невыносимые?
Трудные, тяжелые, невыносимые. Мне кажется, у каждого мастера есть такие клиенты, после которых хочется уволить себя. Но как-то вот, наверное, сильно таких атомных у меня не было. Были просто неприятные, но, как правило, через 1, 2, 3 посещения просто не случалось мэтча, и они сами как-то от меня отходили. То есть со мной остались те люди, с которыми мы всегда находили общий язык с первого раза, с кем можно было что-то обсудить, поговорить. Но вот прям сильно-сильно таких тяжелых не припомню, честно.
Мне кажется, что какие бы ни были хорошие клиенты, как бы ты ни любила людей, и как бы ты ни узнавала, что ты любишь людей, но все равно нужно иногда восстанавливать силы, что ли, чтобы не возненавидеть человечество. Как ты это делаешь? Как восстанавливаешься?
Вот, кстати, побочка работы с людьми — это то, что хочется маленько помолчать. Особенно, когда ты отработаешь пару-тройку дней плотных, где рот не закрывается ровно ни насколько. Чаще всего я сижу дома, читаю книжки в тишине, закрытой дверью. То есть я не иду в социум отдыхать, я отдыхаю сама, одна. Мне очень нравится проводить время само собой, то есть мне не трудно одной погулять где-то, там, не знаю, заняться чем-то своим, допустим, там, тренировки, опять же, книжки, просто полежать в потолок посмотреть. Ну, то есть я в тишине отдыхаю.
Ты рассказала, что начала с профессии брависта, но при этом ты браволог. Расскажи, чем они отличаются друг от друга?
Кстати, это тоже очень интересный переход, о котором бы я хотела поведать. Будучи инженером, у меня было четкое понимание своей профессии, поскольку я помогала делать продукт, который потом шел людям в пользование, и, ну, не возникало мысли, типа, а для чего я этим занимаюсь? Я четко знала, для чего я этим занимаюсь, чтобы дать людям продукцию хорошего качества. А придя в бьюти-индустрию, я чуть-чуть потерялась в этом назначении, поскольку как будто люди могут сами себе красоту устроить. То есть где-то и маникюр сами можно сделать, подпилить, например, это я вот обобщенно говорю о всех сферах красоты. И брови можем мы сами тоже себе нарисовать, и глаза накрасить. И на полгода, первые полгода работы, мне как будто какая-то депрессия поглотила такая. Нет, неправильно, не депрессия, апатия. Я не понимала, для чего я там. Да, мне нравилось, да, это было классно, да, это был новый опыт, но для чего — у меня не было вообще никакого понимания. И однажды, ковырявшись, я увидела пост педагога уже потом впоследствии, который стал у меня, о том, что вот есть направление натуральные брови, и не просто натуральные брови, а именно восстановление бровей без какой-либо химии, то есть без всяких растишек, без масел, там, без дарсерваля вот этого вот пресловутого. То есть просто ручками, знанием и больше ничего. Меня это заинтересовало. Данное направление называлось и называется по сей день бровологией. на принятие решения у меня ушло 3 дня. Через 3 дня я купила курс и пошла обучаться. И вот именно тут я поняла, зачем я. Зачем я пришла в мир красоты? Каково мое предназначение? Мне оказалось это интересно, мне оказалось это близко. Я очень люблю доказательную медицину, я очень люблю, чтобы было все четко, без воды. И это именно то направление красоты, где нету лишнего. Есть я, есть мои руки, есть мои знания. Помогаю людям восстанавливать, отращивать брови без маркетинговых уловок. Вот так.
Идеальная формулировка. Не так давно ты еще и обучать начала. И для меня это вообще какой-то запредельный уровень смелости, но, возможно, это я просто трус. Тебе было страшно?
О, да, было очень страшно. Страшно было в плане то, что это очень огромная ответственность. От меня зависит то, как потом человек будет выполнять свою работу, то, с каким посылом он пойдет потом в народ. И, наверное, тут важно было понимать, что если я неправильно бы донесла информацию, вообще в целом, если неправильно доносить информацию, то она потом будет искажаться другими и может нанести вред. Поэтому я когда первый раз взялась вообще за это дело, я честно сказала ученице, говорю, буду троить, буду путаться, если будут вопросы, спрашивай, буду доносить, пытаться доносить так, чтобы было все понятно. Потому что мне важно, чтобы... И это ученица говорила, чтобы ты меня поняла правильно, не вывернула по-своему. У меня получилось. При том, что девочка очень восторженно потом откликалась о моей работе, потому что она говорит, блин, столько информации, говорит, я ни на одном курсе не видела. А она ко мне пришла, вот первая моя ученица, будучи опытным мастером, то есть это не с нуля был человек, она уже работала в бьюти-индустрии, она работала в бровях, и она говорит, для меня мир просто перевернулся с ног на голову, потому что это совсем другой уровень. Было безумно приятно вообще, это прям классно. Когда ты можешь делиться, это в целом очень классно, мне кажется.
А у тебя есть какие-то планы по развитию в этом направлении? Может, какой-то онлайн-продукт, который мы бы здесь анонсировали?
Он только пока на бумаге. Конечно, планы есть, планов много. Но опираясь на нынешнюю обстановку, которая пока нестабильна, я решила притормозить все слишком грандиозные планы. А так вообще, да, мысль об онлайн-продукте есть. Это канал, где бы я хотела видеть мастеров, делиться с ними какими-то фишками, причем это не коммерческий канал. Я реально хочу делиться своими знаниями просто так, потому что вижу изо дня в день, как мои коллеги совершают ошибки в работе, которые потом впоследствии могут принести нежелательные результаты. Причем эти нежелательные результаты могут прийти в долгосрок. И как будто мне немножко хочется помочь. Но я не спрашивала, нужна ли моя помощь, если честно. Когда-нибудь в перспективе, да. Мысли есть определенно.
И вот ты уже несколько лет сама на себя трудишься. Если оглянуться назад, как тебе в этом сейчас? Есть ощущение, что сделала правильный выбор?
О, да, безусловно. Я склонна ностальгировать, я склонна скучать по былым временам, по каким-то ощущениям, по людям. Но когда я окунаюсь в прошлое условно, я понимаю, что там была одна личность меня. А здесь и сейчас это я. Я, которая должна быть. И мне очень безумно нравится то, чем я занимаюсь. Мне это не надоедает, хотя уже пошел 4-й год. Мне есть куда развиваться, мне есть куда расти. Но самое главное, наверное, то, что мне моя моя нынешняя профессия дает, это чувство свободы, свободы действий, свободы мысли, свободы в творчестве. У меня появилась, по крайней мере, такая возможность.
А что ты больше всего ценишь из того пути, который уже удалось пройти?
Я ценю сам путь.
Ты как самурай.
Даже если бы... Да, у меня есть только путь. Не, на самом деле это вот без шуток так и есть. Если бы мне вот предложили, например, сейчас, типа, хочешь без всех вот этих вот кочек, неудачных моментов, там, не знаю, каких-то пропущенных возможностей сразу вот прийти в эту точку, которую ты сейчас, я бы отказалась. Потому что сама прелесть этого пути в самом пути. Поскольку для меня это было совершенно новым опытом, я училась по-другому коммуницировать, я училась по-другому смотреть на вещи. Грубо говоря, наверное, я за этот период вырастила в себе новую личность, поэтому сам путь, это вот сама, это весь сок, вся прелесть.
А есть что-то, что оказалось сложнее, чем ты думала?
А в чем конкретно?
В твоей профессии? Нет?
Перестроиться было сложнее всего. Если мы говорим о каких-то физических аспектах в плане, там, было ли сложно работать или чему-то новому обучаться, не сказала бы. Было сложнее именно перестроиться, потому что когда у тебя мозг заточен на аналитические какие-то вещи, а здесь, грубо говоря, более такой творческий подход должен быть, то вот именно момент перехода, наверное, был самый сложный. Но сейчас мне это уже видится как классным опытом. Сейчас мне уже все легко и просто. Кстати, мой аналитический склад ума мне помог даже тут. И химия мне тут помогла, мне все пригодилось. И я с точки зрения инженера сразу так хоп-хоп, ага, все, линии вижу, план разработан, идем.
Возможно, нас сейчас слушает кто-то, кто находится на перепутье и решает уйти ему или нет из найма. Ты, как человек, который это прошел, что бы сказала такому размышляющему?
Не торопиться. Не торопиться не в плане сидеть и думать без конца, уходить или нет, а не торопиться в достижении других высот. У нас, немножко замылил вот эту вот границу успеха, условно. Все там успешные, преуспешные, как это
Успешно
говорится, успешный
успешно.
успех везде. Да. И из-за этого складывается такое впечатление, как будто у всех все с первого раза получается. Но на деле каждый даже промах, он может пойти во благо. И здесь важно понимать, что с первого раза у тебя никогда не получится. Что касательно ухода от найма, ну, на данный момент у меня мнение такое, что если есть дикое желание и цель, то надо пробовать. Поскольку не попробовав, мне кажется, можно потом в итоге пожалеть. А вернуться в найм никогда не поздно. Вот мое мнение такое. Потому что опыт, образование, оно никуда не денется. Особенно, вот, допустим, я от своей профессии, конечно, отталкиваюсь. Я на завод всегда залезу. И мне никогда не поздно будет обратно вернуться. Поэтому мое мнение такое, надо пробовать. Не попробовав, не узнаешь свои силы. Будет страшно, очень, безумно. Будет сложно. Скорее всего, будет желание вернуться обратно, потому что там все знакомо. И я видела очень много таких путей, когда люди доходили практически до половины, разворачивались и возвращались обратно. Ноль осуждений, не каждый справится, но пробовать стоит.
Как думаешь, на что стоит опираться, когда страшно?
Ну, я вообще волк-одиночка, вот это вот, знаешь, из пацанских пабликов, которые я одинокий волк. Я опираюсь на себя, на свои ощущения. Мне почему-то, когда страшно, мне наоборот надо туда залезть. Это какой-то такой, наверное, мазохистский акт испытания себя, своей воли. Но, наверное, помогает еще то, что тебя поддерживает, по большому счету, всегда. И если есть поддержка, то когда страшно, надо этот страх принести близкому человеку, который скажет: не ссы, нормально, справишься. Вот как бы это банально ни звучало, но это придает сил, правда.
В этом контексте хочу очень аккуратно, очень деликатно спросить про личное, если ты разрешишь.
Да, ради бога, я вообще открытая книга.
У тебя второй брак и двое детей, один из которых от первого брака. Это Такой тонкий момент, с которым далеко не все справляются. А вы с мужем, насколько я могу судить, по крайней мере, выстроили функциональную, одновременно очень деликатную систему, в которой каждый на своем месте. Как это удалось, как тебе кажется? Как вы создали такую атмосферу, в которой сын-подросток идет за советом к отчиму, каким бы ужасным ни было это слово, прислушивается к нему и видно, что уважает его?
Ну, здесь в первую очередь, наверное, стоит отметить, что мне повезло. Мне повезло с адекватностью второго супруга, потому что, как бы это ни печально, не все мужчины готовы принять ребенка от другого брака. Мне повезло, что свекры мои тоже оказались вполне себе понимающими, адекватными людьми. Они также не стали разграничать разницу. Ну, они стали разграничать детей, то есть не делали разницу между сыном и дочерью на данный момент. Но если говорить о наших действиях, то первое, что мы сделали с первым мужем, когда мы приняли решение разводиться, а мы разводились без скандалов, мы разводились спокойно, мы сели и поговорили с сыном. Ему на тот момент было 4 года. Мы вдвоем с ним сели и сказали, рассказали ситуацию и объяснили ему, что мы перестаем быть мужем и женой, но родители у него сохраняются. Я не знаю, насколько он это понял, но, как мне тогда показалось, он воспринял это спокойно. Были моменты, когда уже мы разошлись. Были моменты, когда сын, конечно же, скучал по отцу, потому что не было возможности часто видеться. Но я ему каждый раз объясняла, что вот там папа работает, там давай позвоним папе, там вот папа тебе там принес гостиницу, там передал. То есть я всегда была в контакте, именно рассказывая ребенку, наверное, что вот папа у тебя есть, он никуда не делся. И когда появился нынешний мой муж, уже. Мы также объяснили, что это не новый папа, это друг, это старший товарищ, это тот, кто может тебя точно так же поддержать, но он ни в коем случае не пытается тебе заменить папу. А дальше ребенок уже подрастая, он, наверное, сам для себя определил какие-то вещи. Воспитанием занимаются все. У меня сын одно время гордо ходил и рассказывал своим друзьям, что у него 3 папы. Почему 3? Потому что там еще крестный есть. Это друг первого мужа. Да, я представляю, как потом дети это пересказывали своим родителям, и что потом родители думали. Но это забавно, если честно. Ну, как-то так. Надеюсь, я ответила на вопрос. Оно как-то само собой сложилось. Наверное, это доля того, что я не стала делать из первого мужа врага, и сразу ребенку сказала, что, ну вот, папа есть папа, он для тебя всегда останется папой. И не пыталась заместить его отсутствие другим человеком. Соответственно, и второй муж у меня никогда не стремился заменить ему папу. Ну, типа, вот, у тебя есть папа, но я буду вторым, я буду тот так же рядышком, ты можешь также на меня опереться.
Ваша семья для меня пример такой внушительной, сознательной работы над отношениями. Неважно, с детьми ли, друг с другом ли. По крайней мере, ты очень много работы проводишь для того, чтобы сохранялся контакт внутри. Есть что-то, за что ты благодарна своей семье?
Очень приятно слышать то, что для тебя мы как пример. Наверное, за то, что они хотя бы стараются услышать то, что я пытаюсь донести. Это продиктовано, ну, мое желание вот, работать постоянно с отношениями, неважно, с детьми это или с мужем, продиктовано тем, что я когда росла, у меня не было такого примера. Это не хорошо, это не плохо, то есть у меня не было и плохого примера, но и хорошего тоже не было. И мне как-то захотелось, наверное, попробовать самостоятельно, наверное, отладить вот эту вот коммуникацию. И вот благодарность семье будет за то, что они идут мне навстречу. Они, вот, по крайней мере, муж у меня понимает, чем это продиктовано, и он не сопротивляется. Да, не всегда с первого раза понимает, но он пытается. Пытается, поддерживает. Дети, кстати, это вообще пластилин. Они подстраиваются абсолютно подо все и вся. Ну вот, наверное, за то, что они меня поддерживают, за то, что понимают.
Я знаю, что ты слушаешь наш подкаст, поэтому наверняка догадываешься, как завершается каждый выпуск. Итак, представим, что тебе выпала возможность вернуться в детство. С Викой скольких лет тебе хотелось бы поговорить?
Ой, наверное, сейчас будет маленько грустно. 9 лет.
Что бы ты ей сказала?
Что я не одна. Я не буду никогда одна. Что вокруг меня всегда будут люди, которые готовы меня поддержать. Которые меня любят просто так. Это просто тот возраст переломный, когда у меня умер отец. И в какой-то момент я почувствовала одиночество. И вот, наверное, если бы тогда мне кто-нибудь пришел и сказал, ты не будешь одна, было бы легче.
А теперь представим, что можно заложить воображаемую капсулу времени. В ней могут быть не только слова, но и ощущения, эмоции, запахи, вкусы, звуки, музыка, фильмы, книги, вообще все что угодно. Какое послание тебе хотелось бы отправить в будущее самой себе? Что-то такое, что кажется ценным вот прям в эту минуту. Вики образца первой половины 26-го года.
Угу. Какой? Интересный вопрос. Я на это почему-то не подумала. Наверное, я бы почаще бы советовала себе напоминать о том, что помимо других ролей матери, жены, специалиста, подруги, есть я. И когда меня начинает выворачивать как-то вот, заворачивать, скажем так, не в ту сторону, просто остановиться и напомнить себе, что есть я. Мне кажется, мы часто забываем такие вещи. И хочется, чтобы помнилось, не забывалось. Вся тавтология уже понеслась. Ну вот это вот первый порыв, который у меня сейчас возник. Хочется себе всегда напоминать о том, что вот есть я такая вот какая есть.
Человек как-то личность. Так.
Да. Отдельно от всех, что я тоже существую.
Спасибо тебе за этот разговор. Спасибо, что была открытой. Очень ценю твое доверие и твою готовность поболтать.
Ой, спасибо тебе большое. Меня сейчас на слезки пробьет. Я так волнуюсь. Я до сих пор волнуюсь, представляешь? Надеюсь, у нас все получилось.
Я уверена, что у нас все получилось. Все получилось прекрасно. Будем прощаться. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Теплые объятия». Там всегда много интересного. Делитесь выпуском с близкими и с теми, кому сейчас он придется как нельзя кстати, поддержит, а может поможет принять важное решение. И, конечно, подписывайтесь, лайкайте нас на всех площадках, на которых слушаете. Это подкаст «Объятия», гостьей которого была Виктория Кулакова. Меня зовут Екатерина Иванова. До новых встреч. Пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.